Какая же девушка не мечтала выйти замуж за француза?
Какая коров!
Моя грудь — это моя и мужик. Очень чувственно спела «Очи черные».
Чё-чё, паковать чемоданы.
Добрый день! Это подкаст «Чекин с картошечкой» о том, как жить с детьми в большом мире и говорить с ними на родном языке. Меня зовут Мария Данилова. Я журналист, писатель и мама двух детей. Мы живем в Вашингтоне.
А я Екатерина Третьякова, издатель детского журнала «Кот в мешке» и мама троих детей. Мы тоже живем в Америке, в штате Орегон или Орегон. Мы не знаем, как правильно. Если вдруг вы знаете, то напишите нам. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте нам оценки, пишите комментарии, чтобы другие люди тоже о нас узнали. И мы ждем вас в нашем инстаграме chicken_podcast.
И сегодня мы с вами отправляемся в самый, как мне кажется, прекрасный город Земли, в Париж. И мы сегодня будем говорить с Катей Лавок, парижанкой, успешной бизнес-леди и мамой троих детей. Будем говорить с ней о том, как они с мужем растят и воспитывают детей в Париже. Катя, bonsoir.
Привет, bonsoir.
Расскажи, пожалуйста, Катя, о том, как ты оказалась в Париже. Сложно ли дался переезд и адаптация?
Я оказалась в Париже, на самом деле, с самого начала, приехав по стажировке на работу в ту же компанию, в которой я до сих пор работаю. То есть я очень такой верный человек, я вот прям engaged и все на всю жизнь. И я приехала в Париж по стажировке, потому что училась на франко-русской программе магистратуре в Москве. И приехала, так случилось, совершенно так вот такой шанс выпал поехать в Париж на полгода на стажировку. И по истечении этой стажировки я, собственно, мне предложили пост в компании, и параллельно я познакомилась, ну, собственно, немного до, это тоже такая история смешная, до этой стажировки познакомилась со своим мужем, и, собственно, у нас параллельно эти две истории так развивались, и, собственно, я осталась после этой стажировки, и вот уже 18 лет, как я живу в Париже, да.
Я тебя тут хочу остановить и все-таки расспросить поподробнее, потому что какая же девушка не мечтала выйти замуж за француза? Расскажи о твоей парижско-французской истории любви.
Да, нам очень нужны подробности.
Слушайте, это прям смешно, потому что, значит, я училась на своей этой франко-русской программе. Она была при МГУ, при нашем Московском университете, а с французской стороны она была палатой промышленной Парижа, поддержана всякими французскими бизнес-школами и все такое, прямо серьезная программа. И у меня там были француженки-подружки тоже. И вот одна подружка мне говорит перед моей стажировкой, собственно, говорит: «Слушай, как же ты туда поедешь, совсем никого не зная? В Париже никаких знакомых, и мне еще не хватало бумажки, собственно, приглашения на проживание для визы». Вот. Я занималась там его отелей каких-то, пыталась сделать, и она мне говорит: «Слушай, у нас кузен тут приезжает». У нее муж тоже работал в Москве в это время, и она говорит: «У нас кузен приезжает, вот как раз клёвый, такой парень простой, он тебе сделает эту бумажку, вообще нечего делать, приходи как раз вот, и будет у тебя хоть один контакт в Париже». Вот, ну я, собственно, пришла, и мне мой будущий муж сделал про бумажку на проживание прям вот в первый день нашей встречи. В общем, мы с ним познакомились в Москве до моего отъезда на стажировку. И что, причем еще очень смешно, я тут же познакомилась с его сестрой старшей и даже со своим будущим, как это называется, кто это у нас, свёкор, что ли? В общем, с папой мужа, потому что они тоже были в Москве все вместе. И, в общем, приехав в Париж, я через...
Meet the parents, да?
Да-да-да-да-да, вот. И я через пару недель после приезда в Париж, собственно, на день Бастилии или накануне, когда в Париже все эти балы пожарных и все такое, праздник, мы первый раз с ним встретились тут, и все, и больше с тех пор, в общем-то, и не расставались так вот. Все, вот, 18 лет спустя, трое детей, и прям вот... Такая история. Ну, вот, да.
Очень здорово, прямо как все здорово сложилось. Ну, раз уж ты первая начала про детей, расскажи про детей, трое их, да? Мы с Машей знаем очень много про русско-американских детей, они такие интересные. А какие русско-французские дети? На каком языке говорят? И как у вас вообще в семье языковая политика? Там вы разговаривали о том, на каком языке они будут говорить, или просто вот он как идет, так идет?
Значит, детей у нас трое. Старший Вася, ему, то есть Василий, ему скоро 13. Средний Никита, ему 10, и младшая дочь Маргоша, Марго, ей 5. Вот, все дети у нас билингвы, я с детьми говорю только по-русски, муж только по-французски, муж при этом русский так и не доучил, то есть очень старался, купил кучу самоучителей и очень старался, но как-то вот не дошло, потому что все-таки трудный язык, конечно, я в какой-то момент не настояла. Ну, то есть достаточно, у меня тоже не хватило терпения ему объяснять какие-то правила, ну, потому что это же очевидно, как это склоняется или спрягается, как там ей объяснить иностранцу, в общем, вот, и он не доучил его.
Потому что ваш язык очень-очень сложный, типа ДЖ – это кошмар, это просто кошмар, это что?
Но при этом он отлично сейчас все понимает, муж тоже, потому что, ну, надо как-то, дети очень тестировали в какой-то момент, может быть, об этом еще поговорим, но, в общем, вот, и дети… На самом деле дети все очень разные. У нас дома мы говорим по-французски, потому что муж не говорит по-русски, а дети очень стараются со мной говорить по-русски, но понятно, что школа французская, как бы весь язык между собой, они общаются на французском, но при этом все трое очень разные. Очень разные. Младший, в общем-то, я как вчера Маша рассказывала, он... Я перед тем, как вот когда появился первый ребенок, да, я очень читала книжки про билингвизм. Да, ты, кстати, спросила, обсуждали ли мы как-то вот не решали, будет русский там или французский, как-то это очень было натурально, то есть само собой, что русский будет, потому что русский мой родной язык, да, как бы это даже был не вопрос. И уже встало скорее, как мы это будем делать, то есть как-то так. То есть каждый родитель, один язык, вот как-то вот этот подход у нас как-то натурально сложился. И я прочитала книжку какую-то серьезную про билингвизм, где меня готовили к тому, что не переживайте, дети будут поздно начинать говорить, будут смешивать языки, будет, в общем, очень все тяжело и непросто, но вот оно того стоит, так что не сдавайтесь и все такое. Я была готова к большим трудностям. И, собственно, старший Вася заговорил в 2 года на обоих языках. Он был способен просто действительно, он рассказывал стихи в 2,5 года, уже какие-то декламировал, и он переходил в середине фразы, он мог перейти с одного языка на другой, только посмотрев на меня с мужа, например, и просто вот в середине фразы раз, и он переключался с русского на французский. То есть это прям была фантастика, мы очень были этим удивлены, потрясены, но очень-очень этому рады. И он так вот до сих пор, на самом деле, у него... Очень легко. Он, наверное, как раз вот старший, больше всего со мной на русском говорит из всех троих. Вот, Никита, он больше ленится, ну, не то, что ленится, как так, натурально, да, он очень, он не задается вопросом, на каком языке, поэтому у него, ему, если не хватает слова, он его вставляет на том языке, на котором знает. И мы как раз вот сейчас, когда вспоминали как-то шутки, у нас есть такой семейный анекдот, когда они были в деревне у моей мамы. Он шагал по полю и увидел, значит, коровью лепешку и говорит: «О, какая корова!» То есть, типа, как коровы.
Так что... замечательно.
Да-да, какая корова, это у нас вот прямо... Вот, поэтому Никита не задается вопросом и говорит, на каком языке удобно, на таком и говорит. А Маргоша последняя, она как-то между двумя, на самом деле, она, если я ее прошу или делаю, или говорю ей там, вот ты говоришь со мной по-французски, говори, пожалуйста, по-русски, она спокойно переходит и начинает говорить. Вот, так что вот как-то так с детьми, наверное.
А как вы их называете? Вот Василий, Никита и Марго по-французски как звучит?
Василий, Никита и Марго, да, то есть Василий – это… Как-то, да, очень-очень, наверное, более необычно. Никита, естественно, все знают по фильму «Бессона». Спасибо большое за «Бессон». И поэтому все говорят, а это мальчик? Как же это девочка? И мы в какой-то момент даже переживали, потому что как-то... А Никита... И в какой-то момент я спросила Никиту, тебе никто не... А он говорит, какая разница, они что, не видят, что я мальчик? Поэтому ему совершенно, его это как-то не... Вот, не...
Ну, а ты, когда к ним обращаешься, ты говоришь по-русски Вася, Никита...
Я говорю, у нас причем очень было смешно, потому что мы решили про русские имена, это даже было как-то вот муж захотел, а я очень активно поддержала, и мы очень долго выбирали, потому что выбрать, конечно, по-французски очень довольно тяжело, потому что во французском акцент, ну, то есть ударение на слово все время на последний слог и коверкает все имена, то есть Василий, Никита, да, то есть странное очень звучание. То есть нужно было найти, чтобы нравилось по-французски, чтобы мне нравилось русское имя, и не было никакого ассоциативного ряда, типа, у меня был одноклассник, нет, я такое имя не хочу, или там это, там не знаю что. Вот. И поэтому выбор, в общем, был такой сложный. А потом мне муж сказал, и, в общем, я знаю вас, у тебя будет куча для них маленьких имен, во Франции нет. Вот во Франции ты назвала Василий, и он будет Василий.
Uh-huh.
Я говорю, да, uh-huh. да, конечно, да, в общем, договорились. И, в общем, сейчас мой муж называет нашего старшего Васик, потому что Васик он, вот, и Никиту, uh-huh. и Никитун, и все такое, и Маргоша, все ее называют Маргоша, поэтому как-то, в общем...
А, то есть Маргоша, вот так вот, да, прикольно.
Да, 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 он называет Маргоша иногда, да-да-да, вот как это называется, диминутив, но удлиняющий, в общем, смешно, да.
Очень-очень здорово. А скажи, пожалуйста, ходят они в какую-то русскую школу? Значит, там есть русские школы? Вот тут в Америке полно. В субботу в русскую школу.
Да-да-да. В Париже, я не знаю, как в остальных как бы регионах и городах Франции, но в Париже выбор тоже очень большой. И в среду после обеда французские дети не учатся, школа только утром. Поэтому вот в среду после обеда или в субботу выбор прямо большой. Но вот я для себя нашла, на самом деле, прямо для нас идеальный вариант. Это русская гимназия, основанная Юлией Десятниковой, которая известный как бы педопсихиатр даже. И, в общем, она основатель такой сети уже школ. И, в общем, школа с таким очень... У них нет конкретной, строгой программы. Они не занимаются по учебникам. Но их как бы лозунг, главная идея, это учить детей с радостью и как бы заинтересовать их предметом. То есть предмет ведут не преподаватели, а люди, которые влюблены в свое как бы, вот, дело. Да? Очень много студентов, которые приезжают в Париж, например, писать какую-нибудь диссертацию или делать какую-нибудь научную работу, и идут работать вот в эту гимназию, и с такими же глазами просто широко раскрытыми там чертят всякие схемы детям, которые их, раскрыв рот, слушают. В общем, арт ведет совершенно... Арт — это рисование, ведет художница Да-да. Настоящая. В общем, они там заклеивают каждый раз весь кабинет, стены, рисуют там метлами, не знаю чем, делают какие-то инсталляции совершенно фантастические. Мы упросили с некоторого года даже родителям делать уроки арта. В общем, у нас гимназия, да, у нас русская школа по субботам, но теперь у нас ходит только одна Маргоша, на которую у меня большие надежды, что она не пойдет по примеру братьев, потому что братья предали школу на регби. Потому что они оба играют в регби. И в субботу...
Тут будет такой какой-то у нас грустная вставка.
Не, они на самом деле очень получают огромное удовольствие от регби, как бы мальчики очень активные, поэтому так и так. Но у нас еще вот немаловажно, у нас русская няня. С рождения Васи первого у нас наша Татьяна, которая сидит с нашими детьми. Вот до сих пор она сидит сейчас с Маргошей, еще, я надеюсь, пару лет будет с нами работать. В общем, это, конечно... тоже просто неоценимый вклад, потому что она с ними только по-русски. Вот с ней все дети говорят только по-русски.
Ой, а нельзя ее нам прислать?
И нам.
Да-да-да.
Да. А расскажи, Кать, вот ты упомянула кякяду корову. Какие еще есть вот такие вот суржик, какой есть русско-французский?
Слушайте, их на самом деле много таких, когда дело доходит до каких-нибудь там персонажей или мультиков, там Маша и Мишка у нас. Потому что они вдруг появились на Netflix, но их на Netflix нет на русском. Они либо на английском, либо на французском. Поэтому у нас Маша и Мишка...
Что Катя говорит Netflix, а не Netflix.
А, да, потому что у нас во Франции это Netflix.
Разговор идет из Парижа.
Да-да-да-да-да. Да, слушай, так вот и на ум, наверное, сразу, не знаю, может быть, по ходу разговора я что-то такое вспомню, но на самом деле шуток очень много, у меня мама все записывает, слава богу, я как-то больше ленюсь, наверное, но или не успеваю, скажем так, но да, так как дети очень активно разговаривают на двух языках, то, в общем, шутки практически каждый день возникают, какие-то такие ситуации смешные, когда либо кто-то вставил как-то слово, не знаю, просклонял смешно, в общем, ну.
У меня вопрос вообще из рубрики «Их нравы». Мне правда очень вот не дает мне покоя правда, что все французские дети в 3 года идут в школу безальтернативно.
Слушайте, это просто на самом деле, это не то, что безальтернативно. Тут школа, она как бы вот этот детский сад по российским понятиям, да, который в 3 года, естественно, это не школа, они там не сидят за партами, это совершенно... Но их это административно с 3-го как бы года жизни, да, это заведение, которое называется действительно «Эколь матернель», то есть как бы мамина школа, она такая, наверное, самая начальная-начальная, да, она привязана уже к институту школьному, да, то есть вот этой структуре уже школ. То есть это да. И в нее не обязательный, но ты, то есть у тебя есть право отдать ребенка. Если в ясли может быть такое, что у тебя до 3 лет не будет места, и государство тебе не гарантирует этого, то с 3 лет государство гарантирует всем маленьким французам место в начальной школе. А дальше ты можешь на самом деле, но редкие родители на самом деле не хотят этого, потому что все-таки, когда ты видишь, как проходят занятия, как там у них здорово и классно, моя дочь обожает просто, она бежит туда с радостью на самом деле. Вот, ну вот младшая хорошо. Сейчас, а до нее сыновья тоже как бы, а работающие ну, как бы полными днями родители, они только рады перестать искать какие-то решения или платить дикие деньги няням, чтобы отдать детей в школу уже как бы отлично.
Вот, кстати, об этом писала Памела Друкерман вот в этой нашумевшей книге «Bringing a baby», да, по-русски «Французские дети не плюются едой». Вот она там, значит, описывала французских детей и как их воспитывают и растят, как бы с американской точки зрения. Вот расскажи, что тебе нравится, что тебе не нравится в том, как вот французские дети растут.
Слушай, я, к сожалению, книжку не читала, но ты мне сейчас напоминаешь, что я ее очень хотела прочитать. Мне ее очень многие советовали. Это интересно, как раз-таки вот этот взгляд двойной. Мне как тоже экспату, ну, не экспату, как это, эмигранту, тоже это интересно, конечно. Про то, что вот плюются едой, не плюются, это, кстати, очень во Франции же тоже, немножко как в Италии, культ еды, да, и культ не то, что еды, а вот совместного принятия, то есть совместной еды, да. То есть у них прям действительно в семейных традициях вот все сели за стол и едят. И мои дети, например, особенно когда мы приезжаем, например, в гости к родителям мужа там, да, или куда-то в гости приходим, сервированы для всех тарелки с вилкой и ножом. И моя маленькая дочь, вот 5-летняя, она уже спокойно режет там себе, да, все эти кусочки, ест. То есть их приучают это с самого начала, это точно абсолютно.
Как мы работаем этими приборами? Мы отрезаем от основного куска маленький кусочек мяса для того, чтобы можно было положить в рот и вести при этом беседу.
И даже вот в этой школьной столовой, они, кстати, вот с 3 лет, они же идут в столовую в этой школе, все едят там вот тоже себе как-то там все это выбирая, им помогает, но уже это да, есть такой вот какой-то не то что этикет, а в этом плане как раз, да, правила вот и важность вот этого ритуала совместной еды, каких-то вот таких, вот это очень точно, абсолютно, да. А потом в остальном, даже не знаю, если честно, вот меня многие спрашивают, и вот вы тоже спрашивали в начале, как прошло привыкание туда-сюда, или какие разницы, вот как тебе как русской жить во Франции с французским мужем? Я на самом деле, честно говоря, все время очень ломаю голову над тем, как ответить на эти вопросы, потому что, ну, я как бы я выросла в Москве, да, Москва, конечно, город довольно, это не очень представительный для России город, наверное, мир в себе, да, но он все-таки близок к Европе, ну, то есть или меня так воспитали, да, то есть... У меня не было культурного шока, когда я переехала в Париж, да, то есть моя как-то вот эта эмиграция прошла очень легко, незаметно, ну и к тому же я была просто, то есть я приехала, влюбилась в Париж, то есть у меня было такое все на очень на подъеме.
нашим слушательницам, записывайтесь на русско-французскую программу на экономическом факультете МГУ.
Да-да-да. Приезжайте в Париж на стажировку. Да-да-да.
Точно. Да, ну да, ты говорил, жарко было.
Да, жарко было. И, в общем, это было такое лето, все цвело. Мы с моим мужем гуляли, значит, по Парижу. У нас, кстати, есть анекдот, что он говорит, что он окончательно в меня влюбился, когда я... значит, мы ожидали салют в день взятия Бастилии. Это, кстати, на второй день наших прогулок было всего. То есть он довольно быстро, я его так охмурила, надо сказать. Я ему в порыве, значит, каких-то тоже страстных чувств очень чувственно спела «Очи черные». Он потом везде... Я не знаю, как меня это... Я, в общем, не очень так, чтобы пою часто, разве что в душе для себя и то, знаете, не, ну, как бы шутка, да? Но он потом, как только мы приходили куда-нибудь, он такой, ну, давай, спой «Очи черные». А я говорю, ну, я тебе спела в чувствах, как бы, что ты меня там, да. То есть у нас «Очи черные». Теперь тоже такой семейный анекдот. Муж очень их.
Да, слушай, а вот еще я помню, что в этой книге, сейчас, Катя, просто как бы дополнительный вопрос, вот я помню, что мне, на меня произвело впечатление, там вообще вот вся книга, она как бы говорит о том, что не нужно слишком сильно как бы концентрироваться на детях, что нужно еще там о себе заботиться, там о семье, о своем браке. Я помню, что там вот как бы целая глава посвящена отношениям с мужем. И, например, вот она рассказывает такой, значит, такую историю, что когда французские женщины идут к гинекологу, то гинеколог обязательно спрашивает: «Месье доволен?» Или, например, что в спальне советуется, что не нужно разбрасывать, что нельзя, чтобы на полу были разбросаны там какие-то соски, кубики и прочее, что как бы спальня – это вот только для, значит, месье и мадам. Действительно ли это так? Расскажи.
Слушай, ну не знаю, меня мой гинеколог спрашивает, все ли в порядке у мадам, а не у месье, честно говоря. То есть я думаю, что феминистки, на самом деле, меня удивила твоя фраза, потому что француженки, на самом деле, добившись вот этого, то есть вот эта волна феминизма и добившись как бы начала равноправия в 68-м году, да, когда у них вот эта вся какая-то культурная революция случилась, на самом деле француженки очень щепетильно относятся к тому. То есть я думаю, что много француженок на вопрос, доволен ли месье, посмотрит на своего гинеколога и скажет: не понял, типа, что за вопрос такой. Вот, поэтому... Но про спальню... Слушайте, интересный вопрос, потому что на самом деле у нас дети до некоторого возраста... несколько месяцев, они спали всегда с нами, просто потому что я их кормила, да. Вот вопрос кормления очень интересный. Француженки в большинстве своем не кормят. То есть вот когда у меня родился первый Вася, я со многими обсуждала, и у меня были даже, ну то есть у меня есть знакомые, которые мне говорили: «Я? Я что, корова? Я не кормлю своих детей, моя грудь – это моя, и мужик, как бы, это не совершенно не для моих детей». Потом сейчас, на самом деле, обратно идет тенденция, потому что мода на все вот это экологично, как бы био, и возврат как бы к природному, и что детям намного полезнее получать молоко матери. Это, наоборот, сейчас в тренде кормить грудью и все такое, но... Я помню, что я не очень распространялась, особенно с первым Васей, когда я кормила и кормила долго, и сцеживалась на работе, и все, я как-то пряталась. А уже со вторым, и особенно с Маргошей, уже нет совершенно. То есть это как-то вот за 10 лет изменения произошли большие в этом плане. Потом про детей, слушайте, ну на самом деле у нас вот опять же, то ли это у меня так случайно, то ли это действительно так Франция на меня повлияла, ну как бы не знаю, не могу вам сказать, но действительно дети – дополнение в семье, но… Но у нас как бы Вася появился когда? Нам сколько? Мы 5 лет уже были женаты, то есть 5 лет были вместе, то есть… Мы, когда он был маленький, очень много везде ездили, путешествовали во Франции. В принципе, очень много для этого тоже сделано, инфраструктуры, как бы все существует, поэтому это легко. Вот. А, что хотела сказать. Отпуск по уходу за детьми во Франции. 2,5 месяца.
Да,
То есть в 2,5 месяца француженка, если она не просит и не предпринимает каких-то действий, чтобы продлить свой отпуск, она вообще-то должна выйти на работу. 2,5 месяца – это вообще просто крошка.
А куда она денег младенца?
Абсолютно.
Слушай, нет, дальше... мы тут слышим какие-то, наоборот, истории, что там год.
Нет, смотри, это полностью оплачиваемый, значит, это полностью оплачиваемый государством отпуск на уход за ребенком. Дальше есть, ты можешь выбрать, что называется, отпуск родительский. До 3 лет за тобой сохранят рабочее место, и тебе будут платить какую-то там минимальную сумму, которая совершенно недостаточна для проживания. То есть женщины очень сильно теряют в зарплате. Сейчас это тоже дают, слушайте, я уже не помню как, но вот недавние реформы, несколько месяцев дают, чуть ли не до года, по-моему, даже дают мужчинам тоже разделять. Вот эти 3 года теперь можно папе, маме делить между собой, но ты очень сильно теряешь зарплату. То есть я не могу сказать, что это очень стимулирует, если ты к этому не подготовился, да? Вот, то есть вот, я, наверное, месяцев 6-7 каждый раз сидела, не больше, с каждым из своих детей, и, честно говоря, с радостью выходила на работу обратно к своей социальной жизни, и это было очень... То есть меня никто никогда, кроме русских подружек, некоторых, не осудил, честно говорю. Вот, то есть француженка...
Ну, а слушай, а вот эти вот рассказы вот про эту фею, которая какая-то патронажная помощница, которая приходит к маме, и ей там что-то помогает первые 2 недели или месяц, там моет ей посуду.
Это есть такие, это на самом деле акушерки, которые есть служба налаженная, да, такая, которую ты можешь, то есть, можешь попросить, это не автоматически, но у тебя есть возможность, да, я помню, что особенно с Васей, когда первый, я помню, первое, то есть в роддоме во Франции остаешься, по-моему, 3-4 дня максимум, а потом ты возвращаешься. Ну что, в принципе, нормально. То есть некоторых в Англии, по-моему, вообще сразу тебя как бы отправляют через несколько часов. Вот, а тут ты возвращаешься. Я помню свою совершенную растерянность, когда я с этим Васей пришла маленьким домой. И что, как? Я все забыла, как его нужно там мыть, пеленать, и все ужас, ужас. Мама была далеко, она приехала только неделю, по-моему, через 3 после Васиного рождения. Вот, и я вызвала к себе эту акушерку, которая потом приходила, она помогает и маме, и как бы вот эти жесты с ребенком, и она еще вот все эти акушерки, они очень помогают с налаживанием кормления, то есть они вот как раз таки, если ты заинтересован кормить сама, то они очень помогают, у меня действительно каждый раз мне очень помогли в этом, еще... Потом они делают специальные всякие массажи на всякие там на органы, там туда-сюда. В общем, да, это тоже оплачивается государством все во Франции.
И это бесплатно?
Это оплачивается государством, да-да-да. Да.
Тебе что намазать? Мёду или сгущенного молока? Тебе мёду или того и другого? И того и другого, и можно без хлеба.
Угу. То есть ты можешь да, возмещение получить потом, да-да-да. Угу. Так что это очень
круто. Ну ладно, я пошла за паспортом
да,
и покупать
да,
билет.
Да, давай. Приезжай в гости, да, точно. Не, здесь в этом плане очень система, и вот даже на нянь мы вот всегда делили. У нас, кстати, няня, очень интересно тоже, мы делили всегда няню свою. Тут такая система, потому что няня стоит довольно дорого, но в Париже очень развита эта инфраструктура, когда ты свою няню можешь делить как бы еще с одной семьей. И мы сначала нашли няню, и понятно было, что мы не потянем тоже как бы целую зарплату няни. Это как бы, все, ну, как бы большая часть зарплаты одного из нас, да, уходила бы на няню, что как бы тяжело, да. И поэтому мы стали искать вторую семью. У нас всегда семьи, сколько мы вот за 10 лет, мы сменили, по-моему, 5-6 семей, всегда были франко-французские семьи, которые очень открыты каждый раз. Потому что наша няня, она не очень, она говорит по-французски, но не очень хорошо. То есть ясно, что она с детьми говорит только по-русски, и все это всегда было как бы открыто, мы всегда это сразу обсуждали, и французы очень открыты к этому, прям, ой, круто, здорово. У нас даже, мы продолжаем дружить с большинством, кстати, семей этих, и у нас даже одна из этих семей, они 5 лет назад, мы с ними даже встречались в Москве, они поехали в Москву, в Россию путешествовать, и мы с ними там встретились все вместе, ходили в музей космонавтики с мальчишками, ага. Вот, так что, и, кстати, для анекдота, единственная семья, с которой у нас не получилось, и была такая ситуация, была немножко, ну, не то, что неприятно, но как-то не получилось так, это была франко-русская семья с русской мамой, и не сошлось. Мама в результате взяла себе родительский отпуск.
Началось, да?
Да, она не доверила няне, она сказала, что не могу оставить ребенка никак, и, в общем, она взяла отпуск по уходу ребенком, как раз-таки осталась дома, да.
Очень здорово. Давай поговорим о взрослых, о русских взрослых. Вот ты переехала. И что там с русским сообществом? Много ли народу? Принято ли дружить как-то? Как-то вот это все, как это все происходит? Как к новеньким относишься? Или это просто никому не надо?
Слушайте, я на самом деле не знаю даже, что вам ответить про русское сообщество, потому что я не фанат вот всяких вот этих тусовок при посольстве, не знаю чего. Я как-то... У меня на самом деле сразу сложилась такая группа друзей вокруг вот друзей моего мужа, будущего. Потом я так как приехала на стажировку, у нас было 6 стажеров со мной вместе, и мы до сих пор все общаемся, и они все французы. Французы разного происхождения, то есть все такое смешанное, у нас группа такая. Но вот мы до сих пор все общаемся, мы регулярно видимся. А вот про русское сообщество я бы сказала, что мой круг русских всех знакомых сложился с русской гимназией. То есть это все мамы, в основном мой русский круг здесь, это все мамы. А так как школа нетипичная, без такой строгой программы, довольно такая ориентированная на культуру, историю, то есть скорее такая вот свободолюбивая, то есть такие тоже ценности, да, ну как бы специфические для многих, да, то тоже круг довольно, скажем так, нетипичный, да, то есть такой, ну, мне не нравится это как бы сказать, это интеллигенция, а это не интеллигенция, ну, вот понимаете, да, то есть мы вместе там с этими мамами теперь организовали там книжный клуб, мы вместе ходим на выставки, встречаемся, там вот я вчера в опере была, потому что одна из девочек, у нее билет пропадал в оперу, в общем, я вчера пошла вместо нее в оперу, на балет в
Парижскую
оперу.
Ну, в общем, Париж, что еще с
А,
вас
вот
взять?
просто не говори, да-да-да, вот прям подтверждение вам, пожалуйста. Даже ковидные времена, но вот у меня для вас есть примеры, да.
Ну хорошо. А есть ли у тебя какой-то совет родителям, которые или переехали в другую страну, или задумываются об этом? Вообще пожить в другой стране – это полезный опыт?
Слушайте, ну мне кажется,
Да.
это всегда круто, потому что это такой шанс узнать новую культуру, выучить новый язык, узнать столько нового. Это же вообще вот это не только билингвизм, но это же не дело не же не только в языке. Это, как мы часто обсуждаем и с моими детьми, это же две культуры. Это огромный, как бы у тебя два окна в мир, не просто одно окно, там, да, окей, Франция – это уже, скажем, огромное, богатое окно, да, но Россия не менее богата, и любое, на самом деле. Поэтому мне кажется, что это вообще не вопрос, и если у тебя есть такой шанс, то нужно пробовать и не бояться, и ехать. Мне кажется, так. А дальше, мне кажется, быть открытым к... И не то, что говорить себе, вот, как там меня примут, французы скупые там, или французы такие, какие-то стереотипы. Мне кажется, все люди очень разные. Есть скупые французы, есть скупые русские, а есть очень щедрые французы и очень щедрые русские. Поэтому на кого попадешь, так... Мне кажется, надо всегда быть открытым как-то и ехать, и ожидать лучшего как-то с каким-то таким предвкушением, скорее радостным, что ли, какого-то приключения. Вот, как-то так, наверное. Про переезд в другую страну я бы сказала так, наверное.
У нас есть ряд вопросов, которые мы задаем всегда. Как у Дудя? Поехали.
Блиц! Я задаю вопрос коротко, вы отвечаете не обязательно коротко.
Что читаешь на ночь детям сейчас?
Слушайте, вот только что прочитали с Маргошей «Ронни, дочь разбойника». Со старшими перечитываем «Гарри Поттер» регулярно, не знаю почему. Но, в общем, все читали и «Волшебник изумрудного города».
На русском или на французском
Я читаю только
«Гарри
на
Поттера»?
русском. Я читаю только на русском, но при этом мне очень часто приходится, они приносят французские книги, и я с листа перевожу, это, конечно, тяжелее. Ну, то есть детские книги Маргоши я могу. А «Гарри Поттер», кстати, у нас очень интересная история. Мы «Гарри Поттера» читали с сыном, он пытался читать по-русски, но тяжело, конечно, по-русски читать. Хочется дальше, он не так бегло читал. Короче, я ему вечером читала по-русски, у нас была книжка русская. Дальше мы отмечали место, где мы остановились. Днем он читал сам свою французскую книжку, и вечером мы находили место в русской и продолжали читать с места, где он остановил свою французской. И вот так вот, после каждой книжки мы смотрели фильм, в общем.
Ну, все срочно записываем. Очень хороший способ. Окей, значит, второй вопрос. Что-то в твоей жизни изменилось? Что-то ты стала делать вот в Париже, во Франции, чего ты никогда не делала в России и вообще не подумала, что ты такое могла бы делать?
Вау, да, наверное, куча всего. Я на самом деле во взрослом таком вот прям возрасте, на самом деле в Москве-то и не жила. Поэтому я кучу всего первый раз на самом деле сделала во Франции, в Париже. Даже не знаю. Приходит на ум какие-то съесть лягушек или чего-то, но я на самом деле мясо не ем, поэтому как-то это пример. Нет, я мясо не ем. И я лягушек как-то никогда не... И вонючий
сыр. А лягушка тоже мясо считается?
Да. Да, у них же там как бы, да, как эти квисы, это как ножки же лягушачьи, там же вот какой...
Ножки. Ой, какой кошмар.
Вонючий сыр тоже как бы не считается, потому что мы же его ели в Москве, весь этот tête de moine, ну, это да. Голова, которую мы раскрыли. Ну, на самом деле, очень много всего. Да, дети у меня во Франции получились. Не знаю, такие примеры, в общем... Знаю, чего я не делала во Франции, а делала в России, это с парашютом прыгала. Здесь я не прыгала с парашютом. Вот, и мечта у меня на Монблан взойти во Франции, что в России тоже, в общем, как-то... Вот что приходит в голову, наверное, не совсем то, что вы ожидали, но вот так.
Не, ну тоже, да, действительно, ну, трое тоже детей.
Прекрасно.
Да-да.
Следующий вопрос. Почему ты больше всего скучаешь, если вообще о чём-нибудь скучаешь?
Ну, я скучаю, я думаю, что я скучаю по людям. По людям и по местам каким-то в Москве, которые тоже связаны с людьми, которые мы, с друзьями, с которыми ходили, с семьей. И очень смешно, что каждый раз, когда я приезжаю в Москву и думаю, сейчас мы придем вот в это кафе, и там будет вот так, вот я все время прихожу, а там совсем не так. И вообще, если это кафе вообще уже существует, пироги и аги вообще уже не существуют 150 лет, например.
Ой, да, да. Это вообще, да, грусть, грусть. Да, и последний вопрос. Что тебе больше всего нравится во Франции? Ответ: мне все нравится. А что же нам всем делать?
Слушайте, я вообще Францию очень...
Чё, паковать чемоданы.
Да, я Францию очень нежно люблю. Нет, слушайте, очень многие приезжают в Париж, и знаете, вот как... Они смотрят под ноги и говорят, боже мой, здесь сплошные собачьи какашки, здесь грязно. Париж действительно, к сожалению...
Кака до шьян, да?
Да, кака до шьян, да, видишь, да. Вот, и не знаю что, и как-то не нравится. Я говорю, вы голову поднимайте, я до сих пор гуляю по Парижу совершенно... Франция, да, вот, да, всем мне нравится, правда. Париж вообще чудесный город. Приезжайте в гости. То есть, если вам понравится, я буду очень рада.
Ну, хорошо. Спасибо тебе большое, Катя. Мы будем прощаться, потому что у меня сейчас, если вы слышите такие звуки, у меня там наверху как раз русско-американские билингвальные дети, которые сейчас у них русская группа, и они там стучат, и их нужно уже к ним бежать и помогать, чтобы они не разнесли дом.
Да, мне спасибо вам, прекрасно. Да, да.
Это был второй выпуск подкаста «Чикен с картошечкой». Если вам понравилось, если вы хотите слушать еще такие же интересные истории, как у Кати, пожалуйста, помогайте нам продвигать наш подкаст.
Как это сделать? Ну, во-первых, подписаться на подкаст. Во-вторых, оставить комментарии везде, где можно. Это для того, чтобы о нас узнали. Ну и подписывайтесь на Инстаграм «Чикен_подкаст». До встречи через 2 недели.